Пари остается у нас на месяц. По утрам мы готовим в кухне завтрак, черный кофе и тост для Пари, йогурт для меня, яичница на хлебе для Бобы. Он за последний год пристрастился к этому блюду. Я забеспокоилась, что у него подскочит холестерин, столько яиц есть, и в один из визитов с Бобой посоветовалась с доктором Башири. Он улыбнулся мне тугими губами и сказал: «Ой, я бы об этом не волновался». Меня успокоило, вплоть до того, как взялась пристегивать Бобу в машине, когда до меня дошло, что, быть может, доктор Башири имел в виду, это все уже не имеет значения. После завтрака я ухожу к себе в кабинет, также известный как моя спальня, а Паре не дает скучать отцу, пока я работаю. По ее просьбе я составила для нее программу телепередач, которые ему нравится смотреть, записала, во сколько давать ему дневную порцию таблеток, чем и когда ему нравится перекусывать. На такой памятке Паре настояла сама. «Да вы просто заглядывайте и спрашивайте», — сказала я. «Не хочу вас отвлекать», — ответила Паре. «И я хочу знать, хочу узнать его». Я не говорю ей, что она никогда его не узнает так, как хотела бы. И все же выкладываю ей кое-какие секреты ремесла. Например, чтобы успокоить Бобу, если он вдруг перевозбуждается, помогает, обычно, но не всегда, и по причинам, которые по-прежнему меня бегут, подсунуть ему бесплатный каталог покупок на дому или буклет мебельной распродажи. И того, и другого у меня всегда под рукой вдосталь. Хотите, чтобы он подремал? Переключите на канал погоды или что-нибудь про гольф. И никогда не позволяйте ему смотреть кулинарные программы. Почему? Они его по какой-то причине распаляют. После обеда мы втроем идем гулять. Ради них обоих ненадолго. Баба довольно быстро устает, а у Пари артрит. У Бобы в глазах осмотрительность. Семенит он по тротуару между мной и Пари сторожка. На нем старая кепка-восьмиклинка, кофта, туфли на шерстяной подкладке. В квартале от нас есть школа с неухоженным футбольным полем, а за ним маленькая детская площадка. Туда я часто и вожу Бобу. Там всегда прохлаждается одна-другая молодая мамаша с коляской, какой-нибудь ребенок возится в песочнице, время от времени прогуливает уроки парочка юнцов, качаются на качелях или курят. Они редко смотрят на Бобу, подростки, а если и взглядывают, то с холодным безразличием или даже с легким презрением, будто мой отец лучше бы не позволял себе старение и умирание. Однажды я прерываю расшифровку, прихожу на кухню долить себе кофе и вижу, как они вдвоем смотрят кино. Баба в кресле, туфли торчат из-под пледа, голова склонена вперед, рот чуть приоткрыт, свел брови, то ли от сосредоточенности, то ли от растерянности. Паре сидит рядом, скрестив щиколотки, руки сложены на коленях. — Это кто? — спрашивает Баба. — Это Латика. — Кто? — Латика, малышка из трущоб, которая не смогла забраться в поезд.
«Какая-то она не маленькая».
«Да, но уже много лет прошло», — говорит Паре. «Она теперь старше, понимаешь?» За неделю до этого на детской площадке, где мы втроем устроились на парковой скамейке, Паре сказала: «Абдулла, а помнишь, когда ты был маленький, у тебя была сестричка?» Она едва успела договорить, как Баба заплакал. Паре прижала его голову к своей груди и все приговаривала: «Прости, прости», испуганно, утирая ему щеки, но отец все рыдал, да так сильно, что начал задыхаться. «А это кто? Ты знаешь, Абдулла?» Баба хмыкает. «Это Джамал, мальчишка из телевикторины.
— А вот и нет, — возражает баба грубо.
— Разве нет?
— Он чай подает.
— Да, но это было, как это сказать, в прошлом, до этого. Это воспоминание, — говорю я одними губами себе в чашку. Телевикторина — это сейчас, Абдулла, а когда он чай подавал, то было давно.
Баба смаргивает без всякого выражения. На экране Джамал и Салим сидят на небоскребе в Мумбаи, болтают ногами.
Парень смотрит на него, будто ожидая, что вот сейчас что-то откроется его глазам.
«Можно я спрошу, Абдулла?» — говорит она. «Если ты однажды выиграешь $1 000 000, что будешь делать?»
Баба гримасничает, возится в кресле, потягивается. «Вот я знаю, что буду делать», — говорит паре.
Баба смотрит на нее пустыми глазами.
«Если выиграю $1 000 000, куплю дом на этой улице. И тогда мы с тобой будем соседями, и я каждый день стану приходить сюда, и мы будем вместе смотреть телевизор».
Баба улыбается. Но проходит несколько минут после того, как я возвращаюсь к себе, надеваю наушники и начинаю печатать, как раздается какой-то грохот, что-то бьется. Баба вопит на фарси. Вырываю наушники из ушей и несусь в кухню. Вижу у стены рядом с микроволновкой сжавшуюся паре, руками прикрывает шею, а баба с бешеными глазами тыкает ей в плечо тростью. Осколки стекла от разбитого стакана блестят под ногами.
«Выгони ее!»
— орет баба, завидев меня.
«Прогони эту женщину из моего дома!»
«Баба!» Паре вся побледнела, в глазах слезы.
«Опусти трость, баба, ради Господа! И ни шагу, порежешься!»
Я выдираю у него трость, но без боя он ее не сдал.
«Выгони эту женщину! Она воровка!»
«Что он говорит?» — спрашивает паре с отчаянием.
«Она украла мои таблетки!»
«Это ее таблетки, баба!» — говорю я. Опускаю ему руку на плечо, вывожу из кухни. Он дрожит под моей ладонью. Мы проходим мимо пари, и он чуть не кидается на нее вновь. Приходится его держать.
«Ладно, хватит уже, баба. Это ее таблетки, а не твои. Она принимает лекарства от болезни рук».
По пути к креслу хватаю какой-то каталог с кофейного столика.
«Я не доверяю этой женщине»,
— говорит баба, падая в кресло.
— «Ты-то не знаешь, а я знаю. Я сразу вора вижу!»
Он отдувается, вырывает каталог у меня из рук, начинает остервенело листать его, потом шлепает им по коленям и взглядывает на меня, вскинув брови.
«И чертова врушка к тому же! Ты знаешь, что она мне сказала, эта женщина? Знаешь что? Что она была моей сестрой! Моей сестрой! Вот погоди, еще султана узнает!»
«Хорошо, баба, вместе ей расскажем».
«Сумасшедшая!»
«Мы скажем маме, а потом все втроем засмеем эту сумасшедшую, прогоним прочь. А теперь давай-ка отдохни, баба. Все в порядке. Давай».
Я включаю канал погоды, сажусь рядом, глажу по плечу, пока он не перестает дрожать и дыхание у него не замедляется. Через 5 минут, не больше, он уже спит.
В кухне паре сидит на полу, опершись спиной о посудомойку, потрясенная, промокает глаза бумажной салфеткой.
«Как же я виновата!» — говорит она. «Как неосмотрительно!»
«Все нормально», — говорю, доставая из-под раковины веник и совок. Нахожу маленькие оранжевые и розовые таблетки, рассыпанные по полу вперемешку с битым стеклом, поднимаю их по одной, а стекло сметаю с линолеума.
«Je suis un imbécile».
«Я идиотка». Я так хотела ему сказать. Показалось, может, если правду, не знаю, о чем я вообще думала. Высыпаю битое стекло в мусорное ведро, встаю на колени, поправляю воротник ее рубашки, проверяю плечо, куда баба ее ударил. Тут будет синяк, точно вам говорю. Сажусь на пол рядом с ней, она раскрывает ладонь, я высыпаю таблетки.
Часто он такой.
Бывают у него кислые дни.
Может, надо поискать профессиональную помощь, нет?
Вздыхаю, киваю. Я немало думала о том, что настанет то неизбежное утро, когда я проснусь в пустом доме, а баба, свернувшись калачиком на чужой кровати, увидит поднос с завтраком, поданный чужим человеком. Баба задремывает, ссутулившись над столом в какой-нибудь игровой комнате. «Знаю», — говорю, — «но пока рано. Хочу ходить за ним, пока могу». Паре улыбается, сморкается. «Понимаю». «Не уверена. Других причин я ей не сообщаю. Я и сама-то едва могу себе в них признаться. А именно, как страшно мне оказаться свободной, невзирая на мое постоянное желание. Страшно, что же будет со мной дальше. Что я буду делать с собой, когда бабы не станет? Всю свою жизнь я жила, как рыбка в аквариуме, в безопасности стеклянных стен, за барьером столь же непроницаемым, сколь прозрачным. Я вольна была глядеть на сверкающий мир по ту сторону стекла, представлять себя в нем, если хочется, но всегда оставалась взаперти, окруженная жесткими неподатливыми границами существования, которое баба для меня создал. Сначала, пока я была юна, создавал сознательно, а теперь, когда он ото дня ко дню угасал, невольно. Думаю, я выросла в привычке к этому стеклу, и теперь в ужасе от того, что когда оно разобьется, когда я останусь одна, меня вынесет в открытое неизвестное, и буду я беспомощно, потерянно трепыхаться, хватая ртом воздух. Есть правда, которую я редко признаю. Мне всегда нужна была ноша. Баба у меня на спине. Иначе с чего я так легко отказалась от мечты о художественной школе? Почти не воспротивилась, когда баба попросил меня не уезжать в Балтимор. С чего я бросила Нила, человека, с которым была помолвлена несколько лет назад? Он владел небольшой компанией по установке солнечных батарей. У него было квадратное, иссеченное лицо, которое я полюбила в ту же минуту, как увидела в кебаб-хаусе Эйба, когда спросила его, что он желает, и он поднял взгляд от меню и ухмыльнулся. Он был терпелив, дружелюбен, выдержан. Я наврала паре о нем. Нил не бросал меня ради кого-то там красивее. Я сама все разрушила. Даже после того, как он пообещал принять ислам и выучить фарси, я искала в нем недостатки, а под конец запаниковала и удрала к знакомым углам, морщинам и трещинам моей домашней жизни. Паре начинает подниматься на ноги. Я смотрю, как она разглаживает складки на одежде, и меня вновь прошибает это чудо. Она здесь, в паре дюймов от меня. «Я хочу вам кое-что показать», — говорю. Встаю, иду к себе в комнату. Если никогда не уезжать из дома, никто не выгребет у тебя из комнаты твои игрушки и не выложит их на гаражную распродажу, не раздаст твою одежду, из которой ты вырос. Я знаю, что для женщины, которой почти 30, вокруг меня слишком много сувениров детства. По большей части они все лежат в громадном сундуке у изножья моей кровати, Вот в него-то я и залезаю. Внутри старые куклы, розовый пони с гривой, я ее расчесывала, а еще книжки с картинками, все открытки с днем рождения, все валентинки, что я наделала моим родителям в садике, с раскрашенными фасолинами, блестками и звездочками. Когда мы с Нилом говорили в последний раз, когда я нас отменила, он сказал: «Я не смогу ждать тебя, паре. Я не буду ждать, пока ты вырастешь». Захлопываю крышку, возвращаюсь в гостиную, где паре уже устроилась на диване напротив бабы, сажусь рядом. «Вот», — говорю я и передаю ей пачку открыток. Она тянется за очками для чтения на приставном столике, сдергивает с пачки резинку, смотрит на первую, хмурится. На ней Лас-Вегас, ночной дворец Цезаря, блеск и огни. Она переворачивает ее, читает вслух. 21 июля 1992 года. «Дорогая паре, ты не представляешь, как тут бывает жарко. Сегодня у бабы получился ожог, когда он оперся рукой на капот нашей прокатной машины. Маме пришлось мазать его зубной пастой. Во дворце Цезаря есть римские солдаты с мечами, шлемами и красными плащами. Баба все пытается снять маму с ними, но она ни в какую. Зато я снялась. Я тебе покажу, когда мы приедем домой. Пока все, скучаю по тебе. Вот бы тебя сюда. Паре. Постскриптум. Пока пишу тебе, ем самый обалденный в мире сливочный сандэ с мороженым». Она берет следующую открытку. «Замок Хёрста». Читает надпись, теперь про себя. «У него был свой собственный зоопарк. Круто, да? Кенгуру, зебры, антилопы, бактрианы. Это которые двугорбые верблюды». А вот открытка из Диснейленда. Микки Маус в шляпе чародея машет волшебной палочкой. «Мама вопила, когда из потолка выпал повешенный человек. Ты бы слышала!» Бухта Ла Хойя, Биг Сур, 17-мильная дорога, Мьюир Вудс, озеро Таха. «Скучаю. Тебе бы тут наверняка понравилось. Вот бы тебя сюда. Вот бы тебя сюда. Вот бы тебя сюда». Паре снимает очки. «Это ты себе писала?» Качаю головой. «Вам». Смеюсь. «Стыдобище». Паре кладет открытки на столик, придвигается ближе. «Расскажи». Смотрю себе на руки, кручу часы на запястье. «Я воображала, что мы с вами сестры-близнецы. Никто вас не видел, только я. Все вам рассказывала, все тайны. Вы были для меня настоящей, всегда близко. Мне с вами было не так одиноко. Как доппельгангеры. Знаете такое слово?» Улыбается глазами. «Да. Я представляла нас двумя листочками. Мы трепетали на ветру в милях друг от друга, но оставались связаны перепутанными корнями дерева, с которого нас обеих сорвало. Для меня все было наоборот», — говорит паре. «Ты говоришь, что чувствовала присутствие, а я — одно лишь отсутствие. Смутная боль без причины. Я была как тот пациент, который не может объяснить врачу, где болит. А вот болит и все тут». Она кладет руку поверх моей, и мы обе с минуту молчим. Баба стонет и ворочается в кресле. «Простите меня», — говорю. «За что? Что вы так поздно нашлись?» «Но мы же нашлись, нет? — говорит она, и голос у нее дрожит. «Теперь он вот такой. Все хорошо. Я счастлива. Я нашла часть себя, которую потеряла». Она сжимает мне руку. «И я нашла тебя, парень». Ее слова бередят мою детскую тоску. Помню, когда было одиноко, я шептала ее имя, наше имя, и задерживала дыхание, ожидая эха, не сомневаясь, что однажды услышу его. И вот сейчас она произносит мое имя в этой гостиной, и будто все эти годы, что разделяли нас, складываются один на другой, время сжимается гармошкой почти в ничто, в одну фотографию, в открытку, доставляя самую сияющую реликвию моего детства ко мне, она держит меня за руку, произносит мое имя. Наше имя. Я чувствую, как что-то поворачивается, встает на свое место. Что-то разодранное давным-давно склеивается заново. Я чувствую, как что-то мягко покачивается в груди. Слышу приглушенный стук второго сердца. Оно заводится рядом с моим. Баба в кресле приподнимается на локтях, трет глаза, смотрит на нас. «Что это вы там замышляете, девушки?» Улыбается. А вот еще один детский стишок про мост в Авиньоне. Парень напевает мотив, потом проговаривает слова. Sur le pont d'Avignon, l'on y danse, l'on y danse, sur le pont d'Avignon, l'on y danse tous en rond. На мосту Авиньон пляшут все, на мосту Авиньон пляшут все, все кругом. Маман научила меня, когда я была маленькая, говорит она, затягивая шарф под ударами холодного ветра. День ледяной, но небо синее, а солнце могучее. Оно бьет в серо-металлические борта на Роне и рассыпается брызгами яркости. Любой французский ребенок знает эту песенку. Мы сидим на деревянной скамейке в парке у воды. Она переводит слова, а я любуюсь городом за рекой. Недавно, открыв для себя собственную историю, я с благоговением нахожусь вместе столь полном этой самой историей, и вся она записана, сохранена. Чудо. Все в этом городе чудо. Чудна ясность этого воздуха, ветра над рекой, что шлепает водой по каменным берегам. Чуден густой, богатый свет, как он сияет, будто бы отовсюду сразу. С нашей скамейки я вижу старые укрепления, окольцовывающие древнюю сердцевину города с путаницей узких кривых улочек, западную башню Авиньонского собора и позолоченную статую Девы Марии, сияющие навершие башни. Паре выкладывает мне историю моста. В XII веке молодой пастух заявил, что ангелы ему велели построить мост через реку, и он доказал правдивость своих речей, подняв громадный валун и метнув его в воду. Она рассказывает, как лодочники на Роне забирались на мост, дабы восславить своего покровителя, святого Николая, и о наводнениях, которые за века разъели арки моста, и он обрушился. Она говорит с той же стремительной нервной энергией, с какой и утром, когда водила меня по готическому папскому дворцу. Приподнимая наушники аудиогида и показывая мне фреску, трогая меня за локоть, обращая мое внимание на интересную резьбу, витраж, пересечение нервюр над нами. Рядом с папским дворцом она говорила почти не прерываясь. Мы шагали по соборной площади сквозь голубиные стаи, мимо туристов, ярко одетых африканских торговцев браслетами и поддельными часами, мимо очкастого музыканта на ящике из-под яблок, игравшего богемскую рапсодию на акустической гитаре, и имена святых, пап и кардиналов так и сыпались из нее. Не помню, чтобы она была такой словоохотливой, когда приезжала к нам в Штаты. Кажется, так она тянет время, ходит кругами вокруг чего-то, что на самом деле хочет сделать и что мы сделаем. И все эти ее слова есть мост.
«Но ты еще увидишь настоящий мост», — говорит она. «Когда все приедут, вместе поедем к Пон-Дюгар. Знаешь такой, нет? О-ля-ля! C'est vraiment merveilleux!»
Его построили римляне в первом веке, чтобы доставлять воду из Эра в Ним.
50 километров! Это шедевр инженерного искусства, парень!»
Я пробыла во Франции 4 дня, 2 из них в Авиньоне. Мы с Пари приехали сюда на ТЖВ из сумрачного холодного Парижа, сошли под чистые небеса к теплому ветру, под хор цикад, тарахтевших с каждого дерева. На станции мы лихорадочно вытаскивали мой багаж, и я едва успела выскочить из поезда. Двери со свистом захлопнулись у меня за спиной. Взяла себе на заметку рассказать Бабе, что всего 3 секунды, и я бы оказалась в Марселе.
«Как он?» — спросила Пари в такси по дороге из Шарль-де-Голля к ней домой.
«Все дальше», — ответила я. Баба живет теперь в доме престарелых. Когда я впервые пришла туда на разведку, директриса заведения Пенни, высокая хрупкая женщина с кудрявыми рыжими волосами, провела меня по своим владениям, и я подумала, что все не так плохо. И сказала: «Все не так плохо. Чистенько. Окна в сад, где, по словам Пенни, каждую среду в 16:30 они устраивают чаепитие. В вестибюле еле заметно пахло корицей и хвоей. Персонал, с которым я вскоре перезнакомилась по имени, показался мне деликатным, терпеливым, знающим. Я представляла себе старух с разрухой на лицах, с волосатыми подбородками слюнявых, болтающих с самими собой, приклеенных к телеэкранам. Но большинство местных обитателей оказались не такими уж старыми, многие даже не на колясках».
«Кажется, я ожидала худшего», — сказала я.
«Правда?» — спросила Пенни с приятным профессиональным смехом.
«Я сказала обидное, простите.
Вовсе нет. Мы прекрасно представляем, что люди думают о подобных местах. Разумеется», — добавила она через плечо с предостерегающей серьезностью, — «это у нас отделение проживания с уходом.
Судя по тому, что вы мне рассказали о своем отце, не уверена, что ему тут будет хорошо. Подозреваю, ему больше подойдет блок ухода за памятью, вот здесь».
Внутрь мы проникли при помощи ее ключа карточки. Закрытая палата не пахла ни корицей, ни хвоей. У меня внутри все стиснулось, и первым возникло желание развернуться и уйти. Пенни взяла меня за руку, сжала ее, посмотрела на меня с великой нежностью. Я вытерпела остаток экскурсии, выбитой из колеи мощной волной виноватости. Утром перед отъездом в Европу я приехала навестить Бабу, прошла через вестибюль отделения проживания с уходом, помахала Кармен, она из Гватемалы, отвечает на звонки, прошагала через общую залу, где пожилые люди слушали струнный квартет старшеклассников в торжественных нарядах, мимо многоцелевой залы с компьютерами, книжными шкафами и наборами домино, мимо доски объявлений с множеством афиш и полезных советов. «А вы знали, что соя уменьшает холестерин? Не забудьте про час пазлов и созерцания с 11:00. Прохожу в закрытые покои. По эту сторону дверей нет чаепитий, нет бинго. Никто здесь не начинает день с тайцзы. Я прошла в комнату к Бабе, но его там не было. Кровать застелена, телевизор выключен, полстакана воды на тумбочке. Мне слегка полегчало. Терпеть не могу находить Бабу на больничной койке, когда он лежит на боку, рука под подушкой, запавшие глаза пусто глядят на меня. Баба нашелся в комнате отдыха, в кресле-каталке у окна в сад.
одет во фланелевую пижаму и всегдашнюю кепку. Колени прикрыты тем, что Пенни называет «фартуком для возни». На нем есть веревочки, которые можно заплетать, и пуговицы, которые ему нравится застегивать и расстегивать. Пенни говорит, что это поддерживает живость пальцев. Я поцеловала его в щеку, подтянула себе стул. Кто-то его выбрил, смочил и причесал волосы. От лица у него пахло мылом. «Завтра большой день», — сказала я. «Лечу навестить пари во Франции. Помнишь, я тебе говорила?» Баба сморгнул. Еще до инсульта он начал отдаляться, впадать в долгое молчание, выглядел безутешным. А после его лицо превратилось в маску. Рот застыл в перекошенной вежливой улыбке, которая никогда не добирается до его глаз. Со дня инсульта он не произнес ни слова. Иногда он размыкает губы, и слышен хриплый выдох. «Ах!» С легким подъемом в конце. Он смахивает на удивление, или будто я сказала такое, из-за чего на него снизошло небольшое озарение. «Мы встречаемся в Париже, а потом поедем на поезде в Авиньон. Это город на юге Франции. Там папы жили в XIV веке. Погуляем, все посмотрим. Но главное, Пари сказала своим детям, что я приезжаю, и они собираются все вместе». Баба улыбался. Так же, как и Гектору, когда тот пришел повидать его неделю назад, так же, как и мне, когда я показала ему свои документы для колледжа искусств и гуманитарных наук Сан-Францисского университета. «У твоей племянницы Изабель и ее мужа Альбера есть дача в Провансе, рядом с городом под названием Ле-Бо. Я посмотрела в интернете, баба, это поразительно красивый город. Построен на вершинах меловых гор Альпий. Можно будет съездить на развалины старинного средневекового замка, посмотреть на равнины и сады. Я много нафотографирую и покажу тебе, когда вернусь». Рядом старуха в халате благодушно возилась с кусочками пазла. За соседним столиком еще одна женщина с пушистыми седыми волосами пыталась разложить вилки, ложки и ножи в ящик с посудой. На большом телеэкране в углу ссорились Рики и Люси, скованные наручниками. Баба сказал: «Ага! Ален, твой племянник, и его жена Анна приедут из Испании со всеми пятерыми детьми. Я не знаю всех по имени, но уверенно выучу. А еще, и от этого Пари совершенно счастлива, приедет третий твой племянник, Тьерри. Пари его не видела много лет. Они не разговаривали. Но он взял отпуск в Африке и тоже прилетит. Предстоит большое воссоединение семьи». Собравшись уходить, я еще раз поцеловала его в щеку. Помедлила у его лица, вспоминая, как он забирал меня из детсада, и мы ехали в Деннис за мамой. Усаживались за столик, ждали, когда мама закончит смену, а я ела шарик мороженого, которым меня всегда угощал управляющий, и показывала бабе рисунки, которые в тот день нарисовала. Он терпеливо разглядывал, пристально изучал, кивал. Баба улыбался своей теперешней улыбкой. «Ой, чуть не забыла!» Я склонилась к нему и совершила наш традиционный прощальный ритуал. Пробежала кончиками пальцев по его щекам, морщинистому лбу, по вискам, по седым редеющим волосам, по бляшкам сухой шершавой кожи на черепе, за ушами, по пути ощипывая у него с головы дурные сны. Открыла незримый мешок, бросила туда кошмары, туго затянула тесемки. «Вот!» Баба издал гортанный звук. «Счастливых снов, баба! Увидимся через 2 недели!» Кажется, мы никогда еще не расставались так надолго. Выходя, я отчетливо почувствовала, что баба наблюдает за мной. Но когда обернулась посмотреть, голова у него нависала над фартуком для возни, он игрался с пуговицей. А сейчас Пари говорит о доме Изабель и Альбера. Она мне показывала фотографии. Это прекрасная старинная прованская ферма, каменная постройка на холмах Люберон, перед ней фруктовые деревья и беседка, а внутри терракотовые плитки и старинные открытые балки. По фотокарточкам непонятно, однако там потрясающий вид на горы Воклюз. А мы все поместимся? Для фермы нас как-то многовато. «Плюзон, эдефу, плюзонри», — говорит она. Как это по-английски? «В тесноте, зато обедаем, но не в обиде». «А, вуаля, сеса». «Ну вот, точно так». «А как же дети? Они где будут?» «Пари». Я взглядываю на нее. «Да?» Она выпускает из груди долгий выдох. «Можешь отдать сейчас». Киваю, лезу в сумку, стоящую у ног. Наверное, могла бы это найти и много месяцев назад, еще когда не перевезла бабу в дом престарелых. Но, пакуя его вещи, я достала из чулана в прихожей самый верхний чемодан в стопке из трех, и в него аккурат все влезло. И лишь тогда я, наконец, собрала волю в кулак и решила расчистить родительскую комнату. Оборвала старые обои, перекрасила стены, вынесла их двуспальную кровать, мамино трюмо с овальным зеркалом, вынула из шкафов папины костюмы, мамины блузки и платья, зачехленные в пакеты, навалила целую гору в гараже на пару поездок в добрую волю, перенесла свой стол к ним в спальню, где теперь мой кабинет. Здесь же я буду учиться, когда начнется осенний семестр. Я опорожнила и тот сундук, что стоял в изножье моей кровати. В мусорный мешок полетели все мои старые игрушки, детские платья, стоптанные сандалики и чешки. Не могла я больше смотреть на открытки с днем рождения, с днем отца и с днем матери, что я когда-то мастерила для родителей. Не заснула бы, зная, что вот они у моих ног. Слишком больно. И вот, возясь с чуланом в прихожей, я достала два оставшихся чемодана, собралась уже оттащить их в гараж, но тут в одном что-то стукнуло. Я расстегнула молнию и обнаружила внутри сверток в толстой бурой бумаге. К свертку скотчем был приклеен конверт. На нем по-английски значилось «Моей сестре Паре». Я тут же признала почерк бабы, еще с дней моей работы в кебаб-хаусе Эйба, когда собирала со столов заказы, которые он строчил в кассовую книгу. Передаю этот сверток Паре, невскрытый. Пакет лежит у нее на коленях, она смотрит на него, гладит пальцами слова на конверте. За рекой начинает звонить церковный колокол. На камне, торчащем у кромки воды, птица дерет внутренности дохлой рыбы. Паре роется в сумочке, перебирает все подряд. «J'ai oublié mes lunettes», — говорит она. «Забыла очки для чтения. Хотите, я прочту?» Она пытается оторвать конверт от свертка, но сегодня руки слушаются ее хуже обычного, и она в конце концов сдается и вручает сверток мне. Я высвобождаю конверт, открываю его, разворачиваю вложенную записку. Он написал на фарси. «Но ты же можешь прочесть, да?» — спрашивает Пари, и брови у нее сходятся от беспокойства. «Можешь перевести?» «Да», — отвечаю, чувствуя внутри крошечную улыбку. «Я благодарна, хоть и запоздала». За те вторничные вечера, что баба возил меня в Кэмпбелл на уроки фарси. Думаю о нем, разбитом, потерянном, бредущем по пустыне, а его след заметает крохотными блестящими осколками, что жизнь из него вырвала. Вцепляюсь в записку, чтобы ее не отнял налетающий ветер. Читаю паре три фразы. Они говорят, мне пора войти в воды, в которых я скоро утону. Но прежде я оставлю тебе на берегу вот это. Молюсь, чтоб ты нашла это, сестра, чтобы знала ты, что было в моем сердце, когда я ушел на дно. Есть и дата. Август 2007-го. Август 2007-го, читаю я. Тогда ему поставили диагноз. За 3 года до того, как я впервые поговорила с Пари. Она кивает, утирает глаза ладонью. Мимо на тандеме катится юная пара. Девушка впереди, светловолосая, розоволицая, стройная. За ней юноша в дредах с кофейной кожей. На траве в нескольких шагах от нас девочка-подросток в короткой черной кожаной юбке разговаривает по мобильному телефону, а на поводке у нее крошечный угольно-черный терьер. Паре передает мне сверток, я обрываю с него бумагу. Внутри старая жестяная коробка из-под чая, на крышке выцветшая картинка, бородатый индиец в длинной красной рубахе, в руках у него дымящаяся чашка чая, как подношение. Пар из чашки почти весь стерся, а красная рубаха полиняла до розовой. Отстегиваю защелку, поднимаю крышку. Коробка битком набита перьями. Всех цветов, всех форм. Короткие и плотные зеленые. Длинные имбирного цвета с черными остями. Персиковое перо, быть может, утиное, со светло-пурпурным отливом, бурые перья с темными крапинками ближе к ости, зеленое павлинье перо с огромным глазом на кончике. Поворачиваюсь к паре. Вы знаете, что это? У пари дрожит подбородок, она медленно качает головой. Берет у меня из рук коробку, смотрит внутрь. «Нет», — говорит. Я лишь знаю, что, когда мы друг друга потеряли, ему было гораздо больнее. А мне повезло, меня защитило детство. Je pouvais oublier. У меня все еще была роскошь забвения, а у него нет. Она берет перо, гладит себя по запястью, вглядывается в него, словно оно может ожить и полететь. Я не знаю, что означает это перо. Не знаю его истории, но я знаю, он думал обо мне. Все эти годы помнил. Я обнимаю ее за плечи. Она тихо плачет. Я смотрю на омытые солнцем деревья, на реку, текущую мимо нас под мостом Сен-Бенезе, про который детская песенка. Это на самом деле пол моста. До наших дней сохранились всего 4 его пролета. Он обрывается посреди реки, будто старался, силился соединиться с другим берегом, но не дотянул. Ночью в гостинице я лежу в постели без сна, смотрю, как толкаются облака вокруг громадной разбухшей луны за окном. Внизу слышен цокот каблуков по булыжникам, смех, болтовня, тарахтят мопеды. Из ресторана через дорогу доносится звон стекла о подносы. В окно забредает треньканье пианино, добирается до моих ушей. Я поворачиваюсь и смотрю на паре. Она беззвучно спит рядом со мной. Лицо ее бледно. Я вижу в этом лице бабу, юного, полного надежд, счастливого, такого, каким он был. И я знаю, что всегда увижу его, стоит лишь взглянуть на паре. Она... Моя плоть и кровь. А скоро я увижу ее детей и детей их детей. В них тоже течет моя кровь. Я не одинока. Внезапное счастье застает меня врасплох. Я чувствую, как оно просачивается в меня, и глаза плавятся благодарностью и надеждой. Паре спит. Я смотрю на нее и вспоминаю нашу с бабой вечернюю игру. очищение от дурных снов, подношение счастливых. Помню сон, который всегда ему дарила. Стараясь не разбудить ее, осторожно кладу руку паре на лоб, закрываю глаза. Солнечный день, они снова дети, брат и сестра, юные, ясноглазые, шустрые, лежат в высокой траве под тенистой яблоней в полном цвету. Трава под их спинами мягка, сквозь бурю яблоневого цвета мерцает на их лицах солнце. Они дремлют, довольные рядышком. Он уложил голову в развилку толстого корня, а ее голова — на пальтишке, которую он для нее свернул. Из-под полуприкрытых век она смотрит на дрозда, присевшего на ветку. С листвы стекают потоки прохладного воздуха. Она поворачивает голову и глядит на него, на своего старшего брата, ее союзника во всех делах. Но лицо его слишком близко, и никак не увидеть его целиком. Лишь взлет лба, контур носа, изгиб ресниц. Но это не имеет значения. Она счастлива просто быть рядом с ним, со своим братом. И дремота постепенно уносит ее прочь. Ее обволакивает волна полного покоя. Она закрывает глаза, уплывает безмятежно, и все ясно, все лучезарно, все разом.